Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите житие преподобного Иоанна Постника. Его память Святая Православная Церковь совершала сегодня. Завтра, 15 сентября, исполняется вторая годовщина со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, выдающегося церковного регента Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. 2 года прошло со дня кончины отца Матфея. Сегодня мы решили повторить некоторые архивные материалы, которые мы транслировали в тот скорбный день 15 сентября 2009 года, когда получили известие о кончине дорогого батюшки. Завершит нашу сегодняшнюю программу беседа с протоиереем Валентином Асмусом, профессором, преподавателем Московской духовной академии, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Отец Валентин комментирует проект документа, принятого межсоборным присутствием, связанных с богослужебным языком Русской Православной Церкви. Святых.
Житие преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского. Память его Святая Православная Церковь празднует 2 сентября, 15 по новому стилю.
Житие святого Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Память его Святая Православная Церковь совершает 2-го, 15-го сентября по новому стилю. Святитель Иоанн родился в Константинополе. Подвязался он при царях Юстине, Тиверии и Маврикии. Первоначально он был золотых дел мастером. По своей добродетельной жизни был муж благочестивый, нищелюбивый, странолюбивый и богобоязненный. Поселив у себя в доме палестинского монаха именем Евсевия, Иоанн жил вместе с ним. Однажды, когда они шли вместе, инок сей находился по правую сторону Иоанна. Вдруг слышит он, что кто-то незнакомый ему говорит: «Не следует тебе, отче, идти по правую сторону великого». Это было предзнаменованием Божиим об Иоанне, что ему будет вверено великое архиерейское служение. Услышав сие, монах рассказал о том блаженному Евтихию, патриарху Константинопольскому, который стал увещевать Иоанна принять пострижение, так как считал его достойным быть в церковном причте. И вот в церкви святого Лаврентия во время стояния на молитве святому Иоанну последовало следующее откровение. В алтаре он увидел множество святых, и все они надевали на себя белые блестящие одежды и пели прекрасные песнопения. Потом из алтаря вышел какой-то человек с сосудом, из которого щедро подавал милостыню многим собравшимся нищим. Однако сосуд не пустел. Когда один из нищих воскликнул: «Господи, помилуй, доколе не опустеет сосуд сей», сосуд тотчас же сделался пуст. Сие откровение заставило преподобного задуматься, и он дивился видению, которое предзнаменовало как его будущий сан, так и его великую щедрость к нищим. По прошествии некоторого времени умер Константинопольский патриарх Евтихий. И Божьим изволением Иоанн, как достойный, был избран и назначен для рукоположения, но не соглашался, пока не увидел следующего грозного видения. С одной стороны было видно море, поднимающееся до небес, и страшная огненная печь, с другой же стороны множество ангелов, говорящих ему: «Ты не принимаешь престола? Пусть будет другой, но ты от всех нас будешь наказан». После того, как ангелы с угрозой сказали сие Иоанну, он, хотя и против желания, повиновался и был поставлен патриархом Константинопольским. Всем сане проводил он постническую и добродетельную жизнь до самой смерти своей, как о том свидетельствуют чудеса его. Великое волнение морское он утешил молитвою и крестным знамением. Одного слепца именем Иоанна из Газы соделал зрячим, положив на глаза его часть тела Христова со словами: «Исцеливший слепого от рождения, тот да исцелит тебя». И слепой тотчас прозрел. Однажды, по Божию попущению, был большой мор в Константинополе. Преподобный молился, чтобы Бог отвратил праведный гнев свой. Одному из верных слуг своих он приказал взять два сосуда, один полный мелких камней, а другой пустой, встать на весь день к месту, где приносили умерших, и считать их, перелагая камни из полного сосуда в пустой. Сосчитав, слуга нашел в первый день принесенных мертвецов 323 и возвестил о том святому. Святей же Иоанн предсказал, что мор прекратится. Это и стало сбываться с каждым днем, потому что на второй день стоящий и считающий слуга нашел пронесенных мертвецов менее, в третий день еще менее. В воскресенье же, по предсказанию святого и по молитвам его, мор окончательно прекратился. Воздержание святого Иоанна было таково, что 6 дней он не вкушал никакой пищи, в 7-й же вкушал немного огородных плодов, или дыни, или винограду, или смоквы. Так питался он во все время своего святительства. Спал он весьма мало, да и то сидя. В молитвах святый пребывал постоянно, и в подвигах многих боролся со страстями. Многократно он обращал вспять нашествие иноплеменников и избавлял от погибели город своими молитвами и постом. Пасту свою соблюл от врагов видимых и невидимых, был весьма милостив, отец сиротам, нищим кормилец, а видимым защитник, ревнитель по Боге, искоренитель всякой злобы. Однажды в пятницу святому было возвещено, что на другой день будет конское состязание. Была же тогда суббота Пятидесятницы. И отвечал святый: «Конское состязание в Святую Пятидесятницу да не будет». И, пав на колено, молился Богу, чтобы ради страха и для разрушения такого дела явилось какое-нибудь знамение. И вот, когда все собрались на место, где обычно происходили состязания, и когда состязания начались, внезапно сделалась сильная буря, гром и молния, пошел дождь и большой град, так что все от страха разбежались в зрелище. Преподобный имел власть изгонять и нечистых духов. Так одна жена, имевшая бесноватого мужа, повела его к одному пустыннику, но он сказал ей: «Иди к святейшему Иоанну, патриарху Константинопольскому, тот исцелит твоего мужа». Исполнив сие, жена получила просимое и вместе с мужем, исцеленным молитвами преподобного, пошла с радостью домой. И вообще многие больные получали исцеление от святого. У многих женщин по его молитвам разрешалось неплодие. Так мудро упасши словесное стадо, преподобный в старости достиг блаженной кончины и перешел от земли в небесное селение. Когда тело святого лежало уже мертвым, к нему пришел для прощания известный начальник области Нил и, преклонившись, поцеловал его. Святый же, будучи мертвым, на виду и к удивлению всех, прошептал начальнику области Нилу несколько слов на ухо, которых тот никому не сказал. Похоронили святого Иоанна внутри алтаря святых апостолов, как достойного такой чести, прославляя и благословляя дивного во святых Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали житие преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского. Память его празднуется 2 сентября, 15 по новому стилю.
Дорогие радиослушатели, завтра, 15 сентября, исполняется 2 года со дня кончины преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, главного регента Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. Прошло 2 года со дня кончины этого удивительного человека, который по праву может сегодня называться главным регентом Русской Православной Церкви послевоенного периода. Сегодня в нашем эфире мне хотелось бы представить материалы, которые мы записали в тот скорбный день 15 сентября 2009 года, когда вся Церковь была взволнована этой вестью о кончине архимандрита Матфея. Дорогие братья и сестры, сегодня Русская Православная Церковь понесла тяжелую утрату. Скончался старейший регент Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Матфей Мармыль, основатель и дирижер Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных академий и семинарий. Несмотря на то, что в последние несколько лет отец Матфей чувствовал тяжелые недомогания, эта весть явилась для всех неожиданной, трагической и трудно осознаваемой. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и радиакон Никон Котов.
Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня пол первого ночи скончался выдающийся деятель Русской Православной Церкви, известный регент и литургист, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священно-архимандрит Матфей. Православная Церковь сегодня скорбит. Почему? Потому что сегодня она потеряла выдающуюся личность. Архимандрит Матфей явился основателем целой эпохи в истории церковного пения. Он не только возродил дореволюционное пение, но и явился осмыслителем церковного пения в современном мире. Сам архимандрит Матфей, он закончил Ставропольскую семинарию. После семинарии он поступает в Московскую духовную академию и после академии в 61 году поступает в Лавру, где он вначале возглавил народный хор, потом вольно-наемный хор, и уже в настоящее время, до последнего часа своей жизни, он регентовал братским хором, который состоял из студентов московских духовных школ и насельников братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Отцы, братья и сестры, все вместе сегодня довнесем молитвы об преснопамятном, но представленном архимандрите Матфее, чтобы Господь покоил душу его в своих селениях, а нам дал силы к несению нашего жизненного креста, чтобы Господь не оставил Русскую Православную Церковь своим покровом и дал достойных последователей того великого начинания, которое возглавил архимандрит Матфей. Вечная память о представленном архимандрите Матфее.
Сегодня мы связались по телефону с многолетней певчей Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, помощницей отца Матфея Екатериной Садиковой.
Сегодня ночью умер наш регент архимандрит Матфей. Батюшка болел уже тяжело последние годы, и летом в большом напряжении все за него переживали и молились, и были несказанно рады увидеть его снова в храме на празднование Успения Божией Матери. Многие даже поверили, что чудо свершилось, и батюшка еще какое-то время с нами будет. Отец Матфей управлял последнюю службу на Успении Божией Матери, всеночное бдение, до Шестопсалмия. Это был последний день, когда мы его видели. Сегодня ночью очень многие из нашего хора не спали, и весть узнали уже ночью. К утру весть облетела, наверное, многие города России. Отец Матфей для нас – это целая эпоха церковного пения. Для меня конкретно это мой учитель, и он для меня останется всегда учителем. Я пою отца Матфея почти 15 лет, многие певчие поют больше гораздо. И многие гораздо лучше могут сказать о нем, гораздо больше его знали. Для меня отец Матфей всегда останется эталоном, потому что это тот хор, с которого я стала постигать, что такое церковное пение. Но кроме этого, для меня отец Матфей останется примером отношения к богослужению. И я думаю, не только для меня, я думаю, что для всех, кто когда-то был с ним знаком, его отношение к службе – это урок на всю жизнь. К сожалению, сейчас редко встретишь такого человека среди молодых, кто так бы любил богослужение, так бы им жил. Для отца Матфея не существовало никаких личных причин, никаких обстоятельств, которые могли бы служить оправданием для нерадения к службе. И для нас это всегда было образцом. Меня всегда поражало, что какое-то невнимание, нерадение к богослужению или к пению, или к хору отец Матфей воспринимал так глубоко, словно это была личная обида. Он иногда просто не прощал некоторых вещей. А личные обиды он переживал очень легко. Для него их, казалось бы, и не было. Для него личные обиды было нерадение к богослужению. Нам сейчас пока трудно привыкнуть к этой мысли, что отца Матфея уже нет, потому что очень долгое время он олицетворял лавскую традицию, и пение, в общем-то, для многих, не только для меня, для многих, образец, на который многие равнялись. Будем надеяться, что то, что отец Матфей посеял, оно обязательно прорастет. Я не верю, что это может прекратиться. Я верю, что бесчисленное множество людей, которые знали его, они с этим живут, и они несут это по жизни. И я верю, что эта лаврская традиция не умрет, и отец Матфей, он будет рад тому, что то, что он сделал, не пропало в туне. Вечная ему память, и будем за него молиться, и мы очень певче надеемся, что он будет за нас тоже молиться.
Об отце архимандрите Матфее вспоминает супруга бывшего настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне Клавдия Филипповна Ситникова.
Отца Мармыля мы знали очень давно. Его чтили как подвижника благочестия. Он прибегал постоянно тоже к отцу архимандриту Тихону Схиме Пантелеймону Агрикову. Мой супруг, когда был студентом, протоиерей Николай Ситников, всегда пел в его хоре. И он никогда не жаловался ни на свои недомогания, ни на то, что он не может что-то сделать. И его песнопение нельзя было ни с чьим сравнить. Но очень жалко, никак не думали мы, что он так рано уйдет, несмотря на то, что у него и было какое-то недомогание. Эта потеря очень большая и для Лавры, и для церкви, потому что я не знаю, есть ли у него сейчас ученики. Я не живу в Сергиевом Посаде, хотя недавно была, и Сергиев Посад, Лавра так и осталась Лаврой. Также там все хорошо, также там благочестиво, даже публика прислушивается к этому. Если в Москве мы видим, что люди суетятся, то там все сосредоточены, особенно в Троицком соборе. Это очень большая потеря для нас. Отец Матфей Мармыль всегда ездил служить панихиду по своему духовному руководителю, архимандриту Пантелеймону Агрикову. И старался обязательно в этот день, это 15 октября, день кончины, побывать на его могиле. Это человек того времени. Он и сейчас оставался таким же. Не знаю, есть ли у него ученики. Если есть, то это хорошо. А если нет, не знаю, кто еще может его заменить. По-моему, он просто незаменимый, отец архимандрит Матфей. Его песнопения есть в записи, но очень немного. И я всегда с удовольствием слушаю, потому что мне уже скоро 80 лет. Я вот пережила и своего супруга, и отца Матфея. А не знаю, как дальше, кто будет возглавлять этот хор в Троице-Сергиевой Лавре. Потеря незаменимая. Это каждый скажет. что потеря незаменимая совершенно. Я помню хорошо те времена, когда он пел, и еще когда в лавре был исполняющим обязанности Евсевий, а его помощником помогал ему архимандрит Кирилл Павлов. И архимандрит Кирилл Павлов тоже очень чтил отца Матфея Мармыля. Такие люди рождаются очень редко. При всех его данных он еще был глубоко верующим человеком, настоящим христианином. Царство ему небесное, вечная ему память. Я сегодня же позвоню в те храмы, где его знают, чтобы его поминали.
Георгий Георгиевич Поличенко, многолетний художественный руководитель международных фестивалей музыки в России, странах Европы и Америки, председатель Православного церковно-певческого общества.
Не стало отца Матфея Мормыля, великого архирегента всея Руси, явление необычайной духовной силы, человека, излучавшего эту силу, которую чувствовали и певчие, и прихожане. И слушатели на просветительских концертах чувствовали на всех уровнях человеческого восприятия, и на духовном, и на душевном, и на физическом. Духовное музыкальное искусство утратило церковного служителя, сотворившего целую эпоху. И этой эпохой был он сам, отец Матфей Мормыль. Нет таких эпитетов в русском языке или на других языках, которые могли бы выразить гениальность, если возможно употребить это слово в отношении архимандрита, гениальность, Божий дар отца Матфея, явление самозамыкающего. Отец Матфей был великим духовно-певческим наставником, но он не мог в силу своей ярчайшей особенности, своего могучего таланта оставить равновеликих последователей. Все попытки подражать хоровой манере отца Матфея безуспешны, ибо невозможно копировать невероятную, но явленную силу русского православного духа, воплощенную в исполняемых песнопениях. Те, кто пытается подражать отцу Матфею, в основном пытаются следовать ему на внешнем уровне музыкальных оттенков и других средств выразительности. Но невозможно подражать неповторимому. Так уже, теперь уже никогда неповторимому. Мне воистину посчастливилось быть знакомым лично с отцом Матфеем. Хор духовных школ принимал участие в международных фестивалях православной музыки, а также я имел радость и счастье общаться с отцом Матфеем в Германии, когда хор сопровождал визит святейшего патриарха Алексея II в Германию. Дар отца Матфея был таковым, что немцы, не знающие церковно-славянского языка, постигали сакральную суть богослужебных песнопений. И это было воистину проповедь в звуках. Они постигали суть, раскрываемую пением, непостижимую суть, которую мы именуем русским православным духом. Должен сказать, что те записи, которые оставил отец Матфей, замечательны, конечно. Это школа на века, но все же эти записи, они не способны передать тот возвышенный дух, который царил, парил, который входил у нас на богослужении и на духовных просветительских концертах. Ну, это можно в какой-то мере сравнить присутствие на литургии, или же слушание литургии в воспроизведении по записи. Утрачивается то сакральное, необыкновенное, неизъяснимое, но то великое, что и есть божественное служение, божественное пение и то, чему служил отец Матвей. И все-таки вот эта высокая составляющая его творческого делания, она утрачена навсегда. Она не будет никем продолжена, еще раз говорю, это было самозамыкающее явление. Но вот эта сила духа, она передавалась. И она живает в нашей благодарной памяти, когда мы будем теперь вспоминать нашего великого архирегента, когда тот слепок уже пройденного пути будет воссоздаваться в нашей благодарной памяти. И он будет жить и в нашей памяти, и в той жизни, где настоящее, прошлое и будущее слиты воедино в божественном вечном времени. Царство небесное и вечная светлая память великому архирегенту всей Руси, архимандриту, отцу церковно-певческого делания Матфею. Вечная память.
В память новопредставленного архимандрита Матфея Мармыля сегодня говорит бывший наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ныне митрополит Тульский и Белевский, Алексий.
Господь нам подарил для нашей церковной жизни отца Матфея как величайшего носителя церковной, духовной, музыкальной культуры. Он, как одаренный от Бога человек, сумел воспринять и раскрыть вот ту глубокую, прежде всего, традицию не только такого вот пения светского, а вот именно настоящего, подлинного, монастырского, который он развивал и помогал в этом отношении и братья Троиц Сергиевой Лавре, и студентам Московской духовной академии. Не только троицкие распевы, а и распевы северные, и соловецкие, и Валаамского монастыря, и южные распевы, то, что касается Киево-Печерской лавры. Вот он это все передавал, все это умел передать. Конечно, это великий, великий подвижник нашей церковной музыкальной культуры. Но, слава Богу, он не оказался просто зерном, которое не принесло никакого плода. Из его зерна вырос большой колос. Он воспитал многих и многих достойных себе преемников, и веруем, что Господь селений праведных примет его сегодня душу в собор ангелов, которые воспевают славу Вышних Богу, и молимся все, чтобы милость Божия упокоила души его в селений праведных. А дело отца Матфея, оно теперь уже не загаснет.
У нашего микрофона Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Слуцкий.
Кончина архимандрита Матфея Мормыля отозвалась в сердце болью расставания с дорогим человеком. Отец Матфей и церковное пение высшего мастерства, эти понятия, я бы даже сказал, эти явления нашей современной жизни звучат синонимами. Потому что ни об отце Матфее без музыки, ни музыки без отца Матфея в наши дни нельзя даже помыслить. Великий педагог, бесконечно талантливый и столь же бесконечно разборчивый в своих отношениях с людьми, отец архимандрит воспитал воистину неисчислимое число тех, которые могут с полным правом и твердым основанием сказать по себе: «Пою Господеве, донде же есть». Верю, что для самого отца Матфея не было никаких временных ограничений в его личном пении Богу. В его сокровенном воспевании Господу нашего Иисуса Христа. Отныне и вовеки слова «Донде же есмь» означают для него вечность, в которой он продолжит тело своей земной жизни, стоя уже не перед сонмом молящихся, не в собрании своих учеников, но пред лицом Божиим. И я радуюсь, когда размышляю об отце Матфее в масштабах вечной жизни, ведь он уже воушию своею услышал, что есть ангельское пение. И потому душа его воистину во благих водворится, а память о нем будет в рот и рот.
Вы послушали архивные материалы от 15 сентября 2009 года. Сегодня, напомню, исполняется 2 года со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, главного регента Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Еще и еще раз мы призываем всех вас, дорогие наши слушатели, помянуть преснопоминаемого архимандрита Матфея, да упокоит его милосердный Господь в селениях праведных и сотворит ему вечную память.
В эфире радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я беседую с протоиереем Валентином Асмусом, преподавателем Московской духовной академии, профессором, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Сегодня одной из обсуждаемых тем является вопрос о церковно-славянском богослужебном языке. Всем известно, что на межсоборном присутствии был выработан проект документа «Церковно-славянский язык в жизни Русской Православной Церкви 21 века». Отец Валентин, на ваш взгляд, насколько этот документ отвечает потребностям нашего времени и что нам ждать от реализации, если этот проект превратится действительно в документ?
Ну, прежде всего, я прошу обратить внимание на то, что это всего лишь проект. Этот проект опубликован в интернете именно с той целью, чтобы его обсуждали. Он открыт для обсуждения, и всякий, кто хочет участвовать в этом обсуждении, будет услышан. Можно направлять свои отзывы непосредственно в межсоборное присутствие, можно воспользоваться, скажем, сайтом Богослов.ру, сайтом Московской Духовной Академии, который участвует в этой дискуссии. И всякий человек, если только он не начинает с утверждения собственной непогрешимости или, наоборот, с анафематствования всех своих противников, он будет там услышан и включится в эту дискуссию. Во-вторых, то, что говорится в предложенном проекте, имеет весьма умеренный характер. Это тоже нужно отметить. Речь идет всего лишь о некоторой, что ли, ретуши, замене некоторых слов. Например, вот такая цитата из этого документа. Церковно-славянский язык представляет собой неотъемлемую часть богослужебной традиции Русской Православной Церкви. Он вобрал в себя многие черты древнегреческого языка. Таким образом, речь идет всего лишь о возобновлении той работы, которой еще до революции занималась известная комиссия, учрежденная Святейшим Правительствующим Синодом и возглавлявшаяся архиепископом финляндским Сергием Строгородским, впоследствии Святейший Патриарх Московский всея Руси. Надо сказать, что и до того, как была в 1907 году создана эта комиссия, церковные книги пересматривались. В частности, на полях издания богослужебных, предназначенных для чтения за богослужением Евангелия, апостола и даже псалтире помещались варианты текста. Причем это помещалось не просто для того, чтобы неграмотный священник понимал лучше текст. У нас в то время не было неграмотных священников. Все священники получали очень хорошее образование, как минимум семинарское. Вот семинарии были, может быть, посильнее некоторых нынешних академий. А помещались эти варианты для того, чтобы священник или диакон по своему усмотрению мог заменять какие-то непонятные, с точки зрения издателей, славянские выражения, более понятными. То есть такая работа была узаконена еще в XIX веке.
А эти издания сохранились?
Конечно, потому что они все время перепечатываются репринтом. У нас до сих пор еще не налажено в полную меру, хотя много делается в этом направлении, издание книг славянской печати новым типографским набором. Это достаточно сложная вещь, и поэтому очень многие издатели предпочитают репринты старых дореволюционных изданий, тем более, что это были очень хорошие издания, не только с правильным текстом, но и с очень красивым шрифтом, точнее, с разными шрифтами, потому что в Москве было одно, в Киеве было другое, всюду какие-то местные традиции типографические существовали. Так что такой пересмотр книг с целью заменить некоторые неудобно понятные слова более понятными, он делался и в прежнее время. С большим размахом к этому делу приступила комиссия, образованная в 1907 году, которая много сделала, но издать до революции успела только две триодии, постную и цветную. Правда, обе были изданы двумя тиражами. И кроме того, и какие-то отдельные части триодий тоже были изданы в новой редакции. Как вот обычно печатается первая седмица поста, страстная седмица, пасхальная служба и первая седмица Пасхи. Вот эти части триодий успели тоже выйти в новой редакции. Надо сказать, что когда эти книги вышли, они вызвали огромный интерес. Скажем, первый тираж постной триодии, трехтысячный, был почти полностью распродан. Было продано больше 2500 экземпляров.
Какой это год?
Это, я сейчас не скажу, это 1900 какой-нибудь там, 13-й, вот что-то такое, 1913-й. По-моему, даже в конце 1912-го вышло первое издание новой редакции «Постной триодии». Но надо сказать, что сочувствия этому новому изданию, такого полного, единодушного, вовсе не было, потому что церковных людей, не только духовенства и тех, кто трудился на клиросах, но также и мирян, любящих богослужение, очень интересовал факт появления новой редакции, новой версии славянских книг. Они, конечно, сразу начали сравнивать новое со старым. И надо сказать, что очень-очень часто сравнение получалось не в пользу нового. Даже некоторые члены комиссии синодальной по пересмотру книг в итоге остались недовольны работой комиссии. Например, знаменитый востоковед академик Тураев весьма критически высказывался об этих книгах. Одно дело сама идея пересмотра церковно-славянского текста, а несколько другое дело то, как в реальности это получилось вот у нас в начале 20 века. Там не только исправлялись явные ошибки перевода, которые тоже были в книгах прежней редакции, но там менялся синтаксис, иногда прямо русифицировался синтаксис. Например, вот «Пасхальная ипокаи», предварившее утро «Я же о Марии», новой редакции это звучало так: «Предварившее утро, бывшее с Марией». То есть совершенно русификация синтаксиса. Это многим не нравилось. Конечно, певчим была непривычна новая ритмика тех текстов, которые нашли свой привычный ритм в наших церковных песнопениях. Вот «Ирмасы», «Тропари», «Стихира» — это вообще особая тема. Стихотворный ритм гимнографии нашей церковной. Так что были многие недовольные. Причем, надо сказать, что не было полного единства и в самом Святейшем Синоде. Например, киевский митрополит Флавиан в итоге не принял новые книги и у себя в Киеве под грифом «печатается по благословению Святейшего Правительствующего Синода» издавал книги старой редакции. Это мы все должны учитывать. Вот замалчивать это неприятие очень многими новой редакции богослужебных книг мы никак не должны, если мы хотим действительно такой честной и всесторонней дискуссии. Потом, много десятилетий спустя, когда издательство Московской Патриархии наконец, после долгого перерыва, получило возможность переиздавать церковные книги, владыка Петерим, тогдашний глава издательства нашего церковного, принял совершенно сознательное решение остановиться на старой 17 века версии постной и цветной триодий. Очень многое говорило в пользу того, что сделала комиссия во главе с архиепископом Сергием. Прежде всего, сама личность Сергия, будущего патриарха, которого владыка Петерим глубоко почитал и всегда в своих высказываниях выражал свое преклонение перед патриархом Сергием. Однако в данном случае слишком много было контраргументов, и владыка Петерим, конечно, никак не озвучивая само по себе явно критическое отношение к работе комиссии, в то время было вряд ли возможно в силу цензуры или, скорее, даже самоцензуры. Но все-таки владыка Петерим принял решение, присоединившись к тем церковным людям, они составляли огромное большинство, которые отвергали новую редакцию, которые были за то, чтобы в церковном употреблении оставалась старая редакция, появившаяся в нашей церкви после книжной справы, предпринятой патриархом Никоном.
Причем это не было репринтом тогда.
Владыка Петерим все-таки издавал репринтным способом. Там только делалась некоторая чистка, удалялись упоминания императоров, весьма обильные в церковных книгах. Но это делалось от руки, было сразу видно, что вот это слово заменено, что там было прежде что-то другое. Так что все остальное было точно воспроизведено по старым изданиям XIX века.
То есть практически в богослужебном обращении изданные комиссии владыки Сергия Старгородского богослужебные книги не успели побывать в связи с известными событиями.
Они, конечно, в той части тиражей, которые успели быть распроданными до революции, они попали в церкви, но попали скорее для сравнения, для такого библиотечного хранения, нежели для литургического употребления. Однако потом когда начались десятилетия гонений на церковь, там уже было не до особых разбирательств, и, конечно, вот каждый экземпляр был на вес золота, и уже не очень-то задумывались. Но если была возможность, я сам встречал такие ситуации, что вот в одной церкви есть те и другие экземпляры. Если была возможность выбрать прежнюю редакцию, она именно и употреблялась в богослужении. А версия, назовем ее условно, архиепископа Сергия, она стояла на полке для справок, для каких-то сравнений, для уточнений, но в богослужении не употреблялась.
Отец Валентин, в начале беседы вы сказали, что люди, которые составляли эту комиссию митрополита Сергия, были несравненно более образованными, чем любые, наверное, настоящие наши профессора или доценты тех же самых академий. И тем не менее, этот перевод, эта справа не получила такого широкого распространения. И сами даже они были недовольны, как вы сказали. Как можно сейчас доверять такую работу, особенно после печального опыта священника Георгия Кочеткова, некоторых наших переводчиков? Будет ли удовлетворительной такая работа сегодня при современном уровне даже просто богословского или же филологического образования?
Ну, трудно гадать, что будет, чего не будет. Конечно, наш уровень филологический гораздо ниже того, что требуется для такой работы. Потому что здесь, конечно, речь идет не о каких-то единицах. У нас есть отдельные люди, весьма знающие и настроенные в то же время в пользу пересмотра текста богослужебных книг. Но это должно быть делом какого-то большого числа ученых и богословов и писателей. И вот еще хотелось бы сказать о таком литературно-эстетическом аспекте, потому что дело не только в том, чтобы в точности передать смысл текста, но и в том, чтобы этот текст соответствовал своему назначению. Наша православная гимнография создавалась величайшими христианскими поэтами, такими как Иоанн Дамаскин и многие-многие другие, начиная с романа Сладкопевцы, даже с еще более раннего времени христианских гимнографов. То есть все, что мы в церквах читаем и поем, ирмосы и тропари канонов, стихиры, все это стихи. Стихи, написанные поэтическим языком, в изощренной поэтической форме. И это нужно именно так передавать. И в этом смысле старый славянский перевод, в общем и целом, можно считать конгениальным своему греческому оригиналу. У нас, к сожалению, художников слова еще меньше, чем ученых. Так что я не имею особых шансов надеяться, что такая работа будет выполнена на должном уровне. Что же касается самого переиздания тех двух триодий начала XX века, то, конечно, этот проект можно только приветствовать. Это наверняка найдет множество благодарных читателей. Многие любители богослужения с большим интересом будут сравнивать две редакции. Но было бы крайностью утверждать, как это делал святитель Афанасий Сахаров, наш замечательный литургист, что поскольку Святейший Синод в свое время принял этот текст постной и цветной триодии, то это единственное законный, единственно допустимый к употреблению во всех храмах нашей церкви текст. Конечно, если кто-то попытался бы провести в жизнь такое утверждение, последствия были бы только разрушительны. Хотя бы потому, что сейчас уже очень большими тиражами вышли те книги, которые начал переиздавать владыка Петерим в 70-х годах. Они уже опять стали привычными. Менять их на книги другой редакции не представляется
легким делом. А кроме того, система запретов – это не самое лучшее. То, что когда-то было разрешено церковной властью, должно оставаться разрешенным. То есть издание этих правленных в начале 20 века Триодий никак не должно преподноситься как замена прежней редакции Триодий.
Отец Валентин, а работа межсоборного присутствия над проектом документа заключается только в переиздании вот этих вот книжных прав митрополита Сергия или что-то еще будет разработано?
Ну, пока что речь идет только о какой-то общей декларации относительно церковнославянского языка. Суть ее можно свести к тому, что в общем и целом церковнославянский язык остается драгоценным достоянием нашего богослужения и не подлежит отмене.
Батюшка, ну все-таки у вас весьма симптоматично, что как бы на стыке времен в начале века, и вот сейчас мы видим начало 21 века, происходят какие-то глобальные изменения в сакральных, может быть, областях церковной жизни. Мы часто слышим о том, что мы совершенно не привязаны к церковному календарю, мы легко можем его изменить. Сейчас поднимается вопрос о церковно-славянском богослужебном языке. Я помню еще около десятилетия назад, когда возник конфликт с отцом Георгием Кочетковым, церковь тогда четко выразила такую мысль, что нет такого понятия, что язык богослужебный непонятен кому-то из служащих или молящихся. Есть нежелание и нелюбовь понять церковно-славянское богослужение.
Ну, на самом деле, конечно, кто хочет, тот будет понимать все больше и больше. Но с другой стороны, говорить, что язык совсем понятен, тоже никак не приходится. Язык по разным причинам от современного человека далек. И язык, конечно, нужно изучать. Причем изучать нужно не просто церковнославянский язык с его лексикой, с его грамматикой, с его орфографией. Изучать нужно все остальное, потому что кто не знает богословия, тот ничего не поймет в преисполненных всяких догматических истин церковных песнопениях. Там мы встретим сложнейшую терминологию богословскую, которая еще больше осложняется тем, что наши переводчики многие термины стремились передавать славянскими словами. Это все нужно, конечно, знать, и мы будем по-настоящему это понимать, когда мы будем хорошо знать учение Вселенских соборов, не только символ веры, но и вот все догматические постановления Вселенских соборов, когда мы будем знать историю церкви. В общем, только образованный человек может по-настоящему вникать в эти сокровища нашего богослужения, нашей церковной жизни.
Отец Валентин, я осмелюсь добавить, что часто ведь проблема непонимания богослужения сводится не только к непонятности богослужебного языка. Не секрет, что во многих храмах, монастырях ничего не делается для того, чтобы диакон или служащий священник просто более или менее внятно совершали это богослужение. Чтение апостола, чтение Евангелия. Часто не поймешь, что и читается. Может быть, на этот аспект следовало обратить внимание межсоборному присутствию?
Об этом в проекте документа о церковно-славянском языке говорится совершенно определенно. Пункт 6. В значительной степени восприятие текста зависит от качества его исполнения. Нередко прекрасные тексты остаются непонятными не из-за труднодоступности церковнославянского языка, а из-за плохого чтения и пения в храме. Собор, от лица которого когда-нибудь может быть издан документ, составленный на основе этого проекта, собор обращает внимание епархиальных архиереев на необходимость установления контроля за качеством чтения и пения богослужебных текстов и рекомендует раскрывать их глубокий назидательный смысл в проповедях.
Это очень уместное замечание, здесь нечего добавить.
Конечно. И вообще, я бы советовал всем, кто обеспокоен этими проблемами, начинать с изучения вот этих документов межсоборного присутствия, потому что они должны развеять многие предубеждения. Не секрет, что наш народ имеет свойство по многим поводам, если не сказать по каждому поводу, впадать в панику. Сейчас уже светопредставление будет, потому что кто-то там в церкви вместо «живот» сказал «жизнь» в Екатинье. Вот сейчас уже с католиками будет объединение, потому что кто-то там, встретившись на приеме у высокого государственного языка, пожал руку католическому епископу. Это все, понимаете, это или совершенно некомпетентные домыслы, совершенно фантастические, или же, что еще хуже, это кем-то разжигаемое недоверие к священному началью, изображение в черном свете того, что вовсе не должно быть изображаемо в таком свете. И, конечно, нужно призывать наш народ к трезвомыслию, к бдительности и к тому, чтобы люди не поддавались таким вот возникающим на каждом шагу паническим слухам.
Я хочу, во-первых, поблагодарить вас, отец Валентин, за такое ясное изложение концепции этого проекта, принятого межсоборным присутствием, и подтвердить одну услышанную фразу, она мне очень понравилась, когда совершенно нецерковные люди говорили о том, что, входя в церковь, они всегда ощущают, что приоткрывается покров некой тайны, что если в церкви не останется тайны, тайны богослужебного языка, тайны церковного пения, тайны богословия, самих таинств, ведь не случайно они названы таинствами, что не все может быть до конца нам понятно и понято будет. Остается вот это благоговение к святыне, благоговение к богослужению. Тогда и мир не будет отличаться от церкви, и люди не придут туда. Вот такая странная закономерность. Когда все в церкви стало открыто и как бы реформируемо, тем менее интересной она становится в глазах людей нецерковных.
Да, конечно, конечно. Современный человек ищет такого убежища, где он отдохнет от всего, что его угнетает в современном мире. Он находит такое убежище в церкви, которая даже внешне должна от мира отличаться. Вот человек видит четкую границу, проведенную между миром с его суетой, с его дрязгами и церковью как оплотом вечной истины, как пристанищем спасения.
Спаси Господи, отец Валентин. Дорогие братья и сестры, приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ, павильон 70, с 14 по 19 сентября. Строительная компания «Тектон» объявляет набор на плотницкие курсы. После обучения предоставляется трудоустройство. На время проведения курсов обеспечивается проживание и питание. Время обучения – месяц. Запись на собеседование проводится до 30 сентября по телефону 233-38-68. Повторяю, 233-38-68. Код Москвы 495. Обучение бесплатно. В арт-галерее «Древо» проводит персональная выставка художника Юрия Сидоренко. Приглашаем посетить всех любителей и ценителей русской пейзажной живописи. Закрытие выставки 20 сентября. Вход бесплатный. Адрес метро «Баррикадная», улица Малая Никитская, 16. Арт-галерея «Древо» работает ежедневно с 11 до 21 часа. 18 сентября 2011 года региональная общественная организация «Бородино-2012» проводит крестный ход на Боротинском поле, посвященный 266-летию со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова. Маршрут крестного хода ориентировочно 18 километров. Начало в 11 часов от ЖД станции «Бородино» через деревню Семеновская до батареи Раевского, затем через село Бородино до места ставки Кутузова во время Бородинского сражения в деревне Горки, где также состоится молебен. Далее крестный ход направится через деревни Татаринова, Псарево, Семеновское к Спасо-Бородинскому монастырю. Приглашаем всех присоединиться к нам. Сбор в 7:30 у входа на Белорусский вокзал, второй подъезд. Отправление электропоезда Москва-Вязьма в 8:40. Едем до